Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем в эфире программы «Пиджаки», говорит Москва. Я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич.
Добрый день.
Добрый день. Тем достаточное количество, чтобы нам подвести такие, я бы сказал, итоги, хотя не могу сказать, что у нас есть какие-то яркие всплески. Мы наблюдаем за ситуацией, как и все в мире, и стараемся делать хоть какие-то небольшие выводы на том, что есть. Еще раз напоминаю, каких-то серьезных заявлений, серьезных происшествий не произошло на предыдущей неделе. Сейчас я, конечно, сейчас говорю, ну а как же это, а как же то? Ребят, усредненно, да, если мы посмотрим на международную политическую сцену, то первое, конечно, что, зачем хочется продолжать наблюдать и какие-то делать промежуточные выводы, конечно же, Трамп и его политика. Она уже в активной своей стадии и уже имеет реакцию, достаточно яркую, но, тем не менее, яркую и продолжительную, то есть она продолжается. Забастовки по миграционной политике есть, обжалование самого указа как антиконституционного есть, решение судов, отставки и т.д. и т.п. Это как долго будет продолжаться и чем это может закончиться по итогу?
Ну, продолжаться это будет ровно столько, сколько нужно, да, чтобы,
кому?
Так сказать...
Сразу такой вопрос.
Трампу, новой власти американской, да, чтобы устояться, устаканиться, да, и в такое нормальное рабочее русло, так сказать, вот весь этот процесс запустить. Вот, понятно, откуда, собственно, растут уши у этих протестов. Понятно, что, так сказать, сам по себе, ну, указ не то чтобы спорный, но острый. И естественно, что за эту остроту зацепились оппоненты Трампа, они подогревают все эти протесты, все эти там демонстрации и так далее, дескать, мол, нарушается право человека, всякое такое. Знаете, в этой связи хочется вспомнить историю 15-летней давности, ну, чуть больше уже. Известная история с трагедией с башнями-близнецами в Нью-Йорке, да, вот эта террористическая, беспрецедентная террористическая атака на, наверное, самый защищенный город в мире, да, тем не менее, это случилось, и вот тогда без демонстраций, без массовых протестов, практически добровольно, под такое легкое ворчание на кухне, американцы отказались от огромного количества тех самых свобод и определенных прав ради собственной безопасности.
Ну,
ровно об этом сегодня говорит Трамп.
Но сейчас такого повода нет.
Да,
Тогда вот, это был такой, грубо говоря, мировой повод, и ни у кого не возникало вопроса, а зачем?
Совершенно точно.
А сейчас этого
так
нет, и все задаются этим вопросом.
Вот, и получается, что Трамп говорит, слушайте, давайте это сделаем, чтобы у нас не было трагедии,
предупредить,
смертей, терактов, да. А вот, так сказать, людям, видимо, недостаточно для понимания. Им нужна кровь, нужны разрушения, нужно потрясение и ужас. Вот, к сожалению, это так.
Ну, то есть, в принципе, к этому можно относиться как к каким-то, ну, со здравым смыслом, то, что человек работает на предупреждение и всего остального.
Слушай, не, ну там логика абсолютная, абсолютно точная, так сказать, логика. Ведь вот
просто этот, такое решение вот, да. В сегодняшней ситуации очень хорошо бы легло на европейские условия.
Да и не только.
Особенно там в свете Лувра и всего остального.
Да. Ну, это такое решение из бизнес-практики, да, так сказать, когда есть проблема, она есть. Ее же никто не отрицает, она есть. Действительно, что вот с этими по разным там миграционным программам в Штаты попадает энное количество людей, ну, мягко говоря, с сомнительным, так сказать, бэкграундом.
Угу. И, прикрыть риски.
И когда, да, когда этот вопрос, так сказать, встал на повестку, он со свойственным себе опытом, а опыта у Трампа, как у политика, нет, а есть опыт бизнесмена, миллиардера, он говорит, окей, тогда мы на, так сказать, 3 месяца закрываем историю, да, а вы мне за 3 месяца выдайте решение. Да? Что с этим делать? И вот тут началось, что как же на 3 месяца он закрыл границы для вот этих проблем и стран. При том, что не он, как сказать, он не изобретал здесь велосипед, это еще предыдущая администрация Обамы составила некий список вот таких стран,
ненадежных
стран, да, повышенного риска. И вот именно по мнению американских спецслужб, именно из этих стран в основном подпитывается вот этот террористический интернационал, там ИГ, Аль-Каида и прочее. Вот, собственно, логика здесь простая, и я думаю, она понятная, в том числе и тем, кто ходит на протесты. Но видно, что протесты организованы. Видно, да, видно, что они такие...
Они организованы и слабые,
они не стихийные.
Или они организованы и смогут что-то поменять?
Я не думаю, что принципиально что-то изменится. Скорее, это такая проба пера противников Трампа.
Испытать его.
Ну, и его, с одной стороны, испытать, а с другой стороны, так сказать, возможности собственной мобилизации попробовать, да, на случай, а они об этом практически открыто говорят, если вдруг представится действительно реальный повод, ну, там, для импичмента, для того, чтобы поймать его за руку, чтобы его, так сказать, свергнуть и так далее. То есть, грубо говоря, его оппоненты, по сути, не признали результатов прошедших выборов. Ну, так кивнули для порядка, да, мол, ну ладно. Но они продолжают, так сказать, свою борьбу с Трампом. Они борются не за, значит, президентское кресло, вот как предполагает избирательная кампания, они вот поставили целью, значит, вот свергнуть Трампа. Почему? Потому. Вот логика такая большевистская.
Любая ошибка приведет к фатальным результатам.
Ну, естественно, да, то есть они каждую вот его сейчас, естественно, каждый шаг рассматривают под увеличительным стеклом, и вот то, как им удалось раздуть скандал, вот, казалось бы, из такой вещи довольно понятной, да, вот в современном мире, то, что способствует безопасности, то, что вот в рамках антитеррора, так сказать, определенным образом тоже помогает, тем не менее.
По сути, я правильно понимаю, что эта ситуация разрешится только тогда и только одним человеком, Трампом, и тогда, когда он получит результаты своего вот этого указа, и уже на основе, конечно, этих результатов, конечно, будет принимать дальнейшие решения.
Безусловно.
И уж никак не оглядываясь на то, что сейчас,
безусловно,
творится где-то внизу.
Безусловно.
Как... Все, понятно. Мы привыкли. Я к тому, что мы давно этого не видели на улицах Соединенных Штатов Америки. За предыдущие 2 срока прежнего президента я могу вспомнить лишь беспорядки, связанные с...
Occupy Wall Street, помните?
Да, они были связаны с во многом где-то убивали афроамериканца, как многим.
Не, ну это другое чуть-чуть, да.
Как казалось, незаконно. Ну, я пытаюсь вспомнить какие-то.
Фергюсон имеется в виду.
Да.
События в Фергюсоне.
Да,
когда там чернокожего убили.
Ну, ты вот пытаешься вспомнить какие-то крупные вот эти вот акции протеста, и понимаешь, что они все шли сначала, они на улице рождались и шли наверх.
Ну да, это был,
а здесь обратный процесс.
Конечно, это были стихийные, так сказать, протесты. А это вот сильно напоминает то, что мы видели там на постсоветском пространстве, организованные вещи. То, что мы видели там в Северной Африке, Латинской Америке.
По сути,
а теперь у себя дома они это делают.
По сути, политическое просто противостояние. Все. Люди работают инструментами, всем уже известными.
Абсолютно. Печеньки, денежки там, ну и так далее.
Печеньки, денежки.
Технологии известны.
Отгулы и все прочее.
Отгулы, да. Автобусы, подвозы.
Хорошо. Давайте тогда не будем отходить далеко от этой темы. Еще, ну, потому что мы на следующем пункте, я думаю, сразу и закончим, потому что еще из интересного состоялся разговор Дональда Трампа с президентом Украины Порошенко. И, в принципе, общими словами, как всегда, мы отделались о разговоре, но должен сказать, что эти пусть и общие слова были только со стороны пока украинской. Со стороны американской особенных комментариев по поводу этого разговора я, честно говоря, так и не услышал.
Ну, их и не было,
Да, то есть, как обычно, договорились о продуктивном сотрудничестве. Вообще, в принципе, отношения Америки и Украины до нового президента были всем совершенно четко ясны и понятны. Они как где-то в 2014 году, или в конце 2013, если я не ошибаюсь, это все случилось. Все сразу поняли, что к чему, и все так и продолжалось. Сейчас получилась смена. И начиная там, мне кажется, с лета 16-го года, вообще мы не получали никаких новостей и подтверждения тех самых отношений, которые, ну, как нам
было,
казалось,
во-первых,
устоялись.
Не до них, да, не до них было. Хотя, конечно, там прямые кураторы время от времени посещали Киев, там и Джо Байден, бывший вице-президент, и вот тетенька Нуланд с своими уже легендарными печеньками время
сейчас,
от времени наведывалась.
Сейчас главный вопрос в том, что отношения стоят на паузе, отношения разворачиваются хоть на сколько-то градусов или сохраняются?
Ну, конечно, конечно. Так сказать, этих несчастных украинцев впрямую использовали, в том числе и во внутриамериканских политических процессах. Ведь, по сути, там весь украинский истеблишмент, значит, пел осаны Хиллари Клинтон вслед за бывшим президентом Обамой, да, вот, и там всякими нехорошими словами называл Трампа, также...
И продолжает называть.
Нет, ну, я не знаю, сейчас продолжает или нет, но я помню историю, как они быстро начали уничтожать свои эти аккаунты в соцсетях после победы Трампа, вот, и, конечно, да, естественно, они ждут, так сказать, чего угодно, и тем более Трамп не тот человек, который... забывает подобные любезности. И я, кстати, представляю этот разговор. Пускай он носит и формальный характер, он со всеми сейчас разговаривает, да? То есть, ну, как положено,
да.
Со всеми хоть пять минут поговорит,
да. Да.
Ну, представляете, да, после такого массового неприятия, да,
надо сказать hello.
Да-да-да, что он должен, да-да-да, говорить там тому же Порошенко. Что ж ты, Петя, да, вот это из этой серии.
Как так-то?
Да-да-да. Вот, а так-то, если серьезно, основной вопрос понятен, основной вопрос прекращения войны на Юго-Востоке, прекращения огня, по крайней мере. И вот учитывая особенности украинских источников, я имею в виду, так сказать, в том числе и официальные источники, которые любят преувеличивать то, что им нужно преувеличить, а преуменьшать то, что им нужно преуменьшить, а то и вообще, так сказать, не заметить. Так вот, читая сообщение украинской пресс-службы украинского президента с поправкой вот на то, что я сказал, понятно, что главной темой этого разговора было прекращение войны, прекращение огня на Юго-Востоке, и Трамп потребовал от Порошенко немедленно прекратить боевые действия на Юго-Востоке Украины.
Я хочу напомнить сейчас наш телефон прямого эфира 7373948, код Москвы, который мы используем, 495. Напомню также прочие средства связи, куда вы нам пишете. Это телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Вы пишете нам также на смс-портал +7 925 48 948 и в твиттере «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Пожалуйста, ваши вопросы. Сейчас будем несколько, так, знаете, закруглять эту американскую тему, потому что будут еще заголовки, которые нужно обсудить. Я же пока хотел еще, знаете, поинтересоваться, Алексей, о том, что, понятное дело, есть международная повестка, и она, мы, в принципе, видим, сохраняется, тем более, когда речь идет о каких-то действительно жестких боевых действиях, здесь как бы главная задача ясна. Но есть и задачи поглубже, помельче, и они, как мне кажется, потерялись. Почему? Потому что пришел новый человек, и сейчас все эти второго, третьего и последующих этапов задачи и цели, они сформировались в одну. Нужно заново договариваться, как мне кажется.
Ну, конечно, безусловно. Или... безусловно. Тем более, еще раз, тем более, вот в той обстановке, да, вот такой жесткой передачи власти в США в том числе, то есть неприятие предыдущих всех, так сказать, акторов, там и администрация, и самого Обамы, да, то есть у них же очень плохие отношения, ну, критически плохие, я не могу вспомнить, кстати, в истории вот института американских президентов, чтобы вот настолько, так сказать, были антагонистами, так сказать, люди при передачи власти, да, бывший президент и действующий.
Именно поэтому новый договор, он крайне интересен, потому что, во-первых, конечно, мы понимаем, что то, что было интересно предыдущей команде, и то, как там была запитана Украина, теперь уже, возможно, не должно быть интересно Трампу. Но мы понимаем, раз они настолько по-разному смотрят,
более того,
то планы и сценарии должны кардинально отличаться. Но...
он буквально прямым текстом говорил, что вот эти авантюры... На примере Украины он говорил, эти авантюры бывшего американского президента мы, так сказать, подвергнем жесткой ревизии и аудиту. То есть это что значит? Это не просто закроем, а еще и проверим, что вы там, так сказать, натворили, и куда вы там потратили какие деньги, и,
по сути,
и спросим.
Вполне логично, что отношения, допустим, Украины и США могут через там, полгода перетечь, допустим, в те же самые отношения, например, как Украины и Австралии. Просто два государства больших в мире, которые говорят, да, нужен мир, а война – это плохо. И все, и больше никаких интересов нет.
Ну,
я конечно, утрирую,
думаю,
вы
что
понимаете.
Я думаю, что приблизительно так и будет. Я думаю, что американцы постараются сделать два шага назад, так сказать, от этого сортира, в который превратилось украинское государство сегодня. Другой вопрос, что я сомневаюсь, хотя такие попытки будут, и уже разговоры об этом идут, что, дескать, вот, мол, ни у кого не получается, ну вот они же вам, русским, значит, братья, они, вы же их понимаете, вот и попробуйте как-то там что-то сделать. Я не думаю, что кто-то у нас здесь, так сказать, сейчас кинется вот, разруливать эту украинскую историю. Вот пусть, как говорится, сперва за собой уберут, да, вот это вот дерьмо, я прошу прощения за такое слово, а потом уже, что называется, подумаем, потому что мы предупреждали, честно, мы говорили обо многих этих вещах, и говорили на разных уровнях, на разных площадках, международных, медийных и так далее, но никто не желал слушать, понимаете, а теперь вот, значит, вот мы что, должны за наш с вами счет, это значит, опять все восстанавливать? Нет, так не получится.
48-й задает вопрос. Вам не кажется, что Трамп первый, кто исполняет предвыборные обещания? Можно ли его назвать действительно человеком, который продолжает делать то, что говорил до выборов?
Ну, он старается, кстати, он старается, и он удивил не только, значит, своих сторонников, он удивляет и своих оппонентов, да, что вот буквально за две недели, как он получил полномочия после инаугурации, он энное количество обещаний уже, ну, если не выполнил, то начал, запустил процесс, да, что называется.
Ну, и можем ли мы назвать его первым в данном случае тогда?
Ну, либо бывали, просто это бывали, так сказать, случаи, конечно, но он старается, он хочет быть первым, он хочет быть лучшим в этом смысле, войти в историю.
Хорошо, спасибо большое. Еще раз напоминаю наши средства связи. 7373948 наш телефон. 925-48-948 сюда присылайте смс-сообщение. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-канал. Хорошо, давайте тогда уже перенесемся, как я всегда говорю, переплывем Атлантику обратно и перейдем в Европу. Отношения сейчас, честно говоря, американские, европейские, я не заметил на этой неделе каких-то особенных всплесков. Но нас опять взбудоражила французская тема, связанная с терактами. Террористы в последнее время какие-то очень-очень тонкие, извращенные, и вот хоть одно нападение какое-то не самое массовое, но это должно быть. Они постоянно напоминают о себе, применяют уже не только грузовики, но и просто какие-то, как из голливудских фильмов, холодное оружие. Первый вопрос простой, на самом деле. Почему Франция? Франция, в которой и так уже много произошло,
ну да.
Которая, казалось бы, должна была уже вот просто чуть ли не бетонные блоки все расставить и на каждом из них поставить по камере, и все, там просто военные патрулировали город, раз за разом фигурирует в заголовках, как столкнувшаяся с террористической атакой.
Ну, во-первых, вот вы заметили в последнее время вот слово терроризм и террористическая атака или террорист, да, это стало таким...
Все шире.
Да, и стало таким обычным явлением. То есть это обсуждается как некая криминальная хроника, то есть вот в ряду там, я не знаю, убийство на почве ревности,
да,
ограбление банка и теракт. Ну, а что такого, да? То есть обычная
история. Но это их методы. Если, да, раньше, если раньше они, видимо, имели возможность делать что-то...
Про них снимают кино, пишут книжки, да? Это удивительно, так сказать. Ну, это так. Почему Франция? Ну, у меня есть своя теория по этому поводу. И знаете, действительно, ведь ну, всего две недели, как сменилась власть в США, да, и за две недели этот локомотив американский, да, который вот несется, так сказать, по Европе, его не просто, не только развернуть, да, его даже остановить сразу нельзя, да. Вот, я думаю, это процесс инерционный. Не секрет, что за структурными террористическими организациями, ну, если не стоят, то, по крайней мере, всегда имели, значит, контакты глобальные спецслужбы. И вот это вот воспитание Франции, Я не говорю про сегодня, это просто, видимо, инерционные уже вещи, но, собственно, Германию они считали подавленной, да, то есть Меркель делала все, что заблагорассудится американцам, имеется в виду предыдущая администрация Обамы, и у них почти получилось с ее помощью вот этот трансатлантический договор заключить торговый, хотя... хватило, так сказать, мудрости европейским политикам, ну, если они не могли противодействовать, то хотя бы затянуть процесс, да, и, так сказать, дождаться вот этих выборов, и, собственно, им повезло, да, что, то есть они рисковали, им повезло, что не Клинтон выиграла выборы, и сейчас, так сказать, не будет никакого этого договора. А тогда главным, так сказать, ну, грубо говоря, из европейских стран Франция как раз была самой такой проблемной с точки зрения американцев. Они, французы всегда имели какое-то собственное мнение, несмотря еще раз на достаточную такую мягкость Оланда, все равно, помните, да, то есть он и в Москву ездил, так эмоционально, стихийно с Путиным повидаться, помните, в аэропорту.
Да.
Еще у него было несколько таких довольно ярких, так сказать, моментов. И все эти случаи, когда он наперекор шел, да, или как бы перпендикулярно тем темникам, которые ему присылали из Вашингтона, ровно через несколько дней случались какие-то события. Да, какие-то события во Франции. Не знаю, может быть, это конспирология, может быть, это такие совпадения, да, такие, но уж больно система прослеживается, понимаете, то есть один раз там случайность, два раза, ну, конспирология, когда 3-4, а уже и сейчас 5, ну,
закономерность
как-то, какая-то, да, получается. Это какая-то закономерность точно, ну, если даже она инерционная, и, условно говоря, вот тот самый террористический интернационал действует уже не столько по прямому указанию, а по собственному разумению, но, тем не менее, это так. Проблема Франции в том, что в свое время Франция, по сути, отказалась от национальных спецслужб. То есть остались вывески, остались малочисленные, так сказать, дяденьки в таких круглых шапочках, да, из голливудских фильмов, помните, жандармы и так далее. Но той самой серьезной спецслужбы, которая была в свое время, создавалась еще Деголем, той спецслужбы, которая была одной из самых лучших в Европе, и не только в Европе, да, а ее, конечно, так сказать, на сегодняшний день нет. В свое время, там, на количество лет назад, там, лет 20, начался этот процесс, может, даже больше. По сути, многие европейские страны отказались от своих суверенных спецслужб в пользу спецслужб глобальных. И пока, так сказать, все было, никому ничего от них было не нужно, так сказать, вполне себе было все, всех все устраивало. А вот сейчас как коснулось, вот, пожалуйста. Причем это даже никто не стесняет. Это не то, что я какие-то вещи говорю, которые, там, знаете, никому не известны. Про это фильмы снимают, там, про какого-нибудь Борна, помните? То есть это же вот там событие. Во Франции он там где-то еще.
Дорогие друзья, давайте, знаете, сделаем. Сейчас у нас буквально несколько минут до новостей. Я хочу отдать их вам. Ваши вопросы Алексею Мартынову, директору Международного института новейших государств. Вот, ну, по вот этим двум темам, да, пока в этой половинке. Американской и европейской. Должен сказать, что вот на данный момент у нас недоступны пока текстовые средства связи, мы сейчас это быстренько починим, поэтому лучше всего сейчас позвонить в эфир и задать свой вопрос напрямую. Номер телефона, который вы при этом набираете, еще раз напоминаю, 7373-948, вы задаете вопросы нашему сегодняшнему гостю, Пиджаку, Алексею Мартынову, по вот этим двум темам, которые мы только что обозначили. Далее, после новостей, уже будем другие брать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Обожаю господина Мартынова, мне его мнение всегда нравится очень.
Вероятно, это взаимно.
Да. Хочу такой вопрос задать. Как он считает, есть ли какой-то шанс, что на Украине все-таки воцарится хоть какая-нибудь власть? Потому что я там был совсем недавно, и по рассказу моих друзей, кто раньше с автоматом пришел, тот предприятие и забрал. Гораздо хуже, чем в 90-е годы.
Спасибо.
Вот как он считает?
Спасибо. Хоть какая-то. Насколько широко может быть
надеюсь,
это понятие?
Более того, мы все очень рассчитываем, что это безобразие, которое вот несколько лет проходит в соседнем и не чужом нам государстве, как бы они ни пытались, так сказать, пропагандистски там нас обзывать всякими словами, там, и не братьями и так далее.
И отделяться, да.
Да, а тем не менее, Украина остается там, где она есть, и те люди, которые, так сказать, там живут, там и живут, те, кто не сбежал, не уехал. Мы, конечно, надеемся, что этот ужас закончится, и, наконец, так сказать, что называется, украинцы возьмутся за собственное государство, за собственную страну и...
За собственную голову.
И за голову, да, и власть выберут, и такую, которая действительно...
Сейчас прервемся, это буквально пару слов о надеждах об окончании ужаса, сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35 на наших часах. Мы продолжаем программу «Пиджаки». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня сидит Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день.
Директор Международного института новейших государств. Я хочу продолжить с вопросами. Мы не так много уделили этому внимание, и должен сказать, что мы починили все наши средства связи. Теперь помимо телефона работает и телеграмма, и смс-сообщение. Пока вы набираете телефон прямого эфира 7373948, дорогие слушатели, я хочу вернуться к вопросу, который был до новостей. Да, мы выразили надежду на то, что скоро все станет в Украине хорошо и какие-то сложные времена закончатся, но вопрос прозвучал так. Возможно ли хоть какая-то власть, хоть какая-то... сделаем тогда так. Когда... Возможно ли и какая уж, если мы говорим хоть какая-то, что это может быть?
Я вообще думаю, что вот эта пружина народного гнева, настоящего истинного гнева, а не тот, который, так сказать, модерируется или там искусственно воспроизводится на всяких майданах, там за печеньки какие-то там мелкие деньги, ну и не мелкие, конечно, в итоге, а вот именно пружина истинного народного гнева на Украине критически сжимается. И я думаю,
казалось, что она как-то разжалась некоторое время назад.
Нет.
Сейчас
нет,
опять обратно.
Нет, это кажется. Ведь, собственно, жизнь, она становится тяжелее. И все дороже, безработица, бандитизм, как правильно заметил наш радиослушатель, огромное количество оружия на руках. Вот эти вот искалеченные люди, искалечены не только физически войной, но и морально искалеченные люди, моральные уроды с оружием, да, действительно, это ужас, и справиться с этим совсем может только сам украинский народ, если, так сказать, действительно украинцам нужно свое собственное национальное государство. Если они, так сказать, ответят себе на вопрос утвердительно и поймут, что им его нужно, так сказать, как минимум защищать, учредить, наконец, его, да, потому что Украина так и не была ни разу учреждена, так по наследству от УССР досталась им суверенность, а УССР, как известно, была оформлена декретом Западу-Чего товарища Ленина, которого сегодня, так сказать, массово памятники, которому уничтожают на Украине, хотя в определенном смысле он и есть отец-основатель украинской государственности.
Алексей, если я правильно вас понимаю, то вы говорите, под хоть какой-то властью подразумеваете народную власть.
Я подразумеваю, что сама по себе власть, она ниоткуда не берется. То есть она бывает двух, так сказать, видов, да, либо она внутренняя, вот именно народная, да, то есть которая в выборах, в каких-то других электоральных процедурах, так сказать, формируется и рождается, либо внешняя власть, то есть внешнее управление с внешними, так сказать, смотрящими и так далее.
Какая наиболее вероятность? В 2014 году мы увидели, видимо, победу народной власти, а сейчас...
Я бы не сказал.
А сейчас как-то встает опять тот же самый вопрос, и тогда мы понимаем, что либо это не работает, либо тогда была не победа народной власти.
Я бы не сказал. Действительно, тогда была не победа народной власти. Безусловно, энное количество людей просто обманули, кого-то купили, кого-то, так сказать, кому-то же что-то там наобещали, кого-то просто одурманили, а кто-то и вполне сознательно играл и играть, продолжает в эти разрушительные процессы, им наоборот, чем хуже, тем лучше. Да плевать им на этот народ. Именно наоборот, так сказать, каждый день вот такого состояния – это дополнительные, так сказать, деньги в их карманы, да, причем деньги, мы говорим о там, миллионах долларов, там, не знаю, евро, каких хотите, да, миллионах там каждый день, да, вот и все. Вот
7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Но я тоже до 13 года ездил постоянно в Украину. У меня от Одессы до Гуцулов и до Харькова проживают родственники. Я не согласен с предыдущим слушателем, который говорит, что до этого переворота была какая-то власть в Украине. Достаточно известно, что катализатором является переворот. Я быстренько сейчас закончу, потом вопрос задам. Который сделали СБУ с нашими невероятными союзниками и заклятыми друзьями в обход правительства Януковича, который якобы там все делал для того, чтобы народ жил хорошо. Тем более лагеря существовали по подготовке данных боевиков
чуть-чуть
в Харьковской области.
Я понимаю да, прекрасно вас. К вопросу,
да,
спасибо.
Да, господину Мартынову, извините, пожалуйста. Вот, просто я знаком с этой ситуацией. Ну вот, тем более, что гаишники в
России
гораздо меньше
брали,
чем ГУЦУ. Ну, вопрос такой. А не кажется ли вам, что мы тешим себя в иллюзиях, тем более, что в 92-м году Украина самой первой вступила в Североатлантическое партнерство в Совет НАТО, во-первых. На прошлой неделе господин Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о возможности присутствие американских войск и бронетехники в связи с предстоящими учениями летом этого года.
Позвольте я последний раз попытаюсь скорректировать. Я единственное, что понял, не тешим себя надеждами, не кажется ли нам. Но вот какими надеждами
я не услышал. Закончу. А до 2020 года Украина должна структура МЧС, службы безопасности и армии привести в соответствие со стандартами НАТО. Не кажется ли вам, что мы тешимся надеждами, что Украина в любом случае не будет нашим союзником? Спасибо.
Я уже готов был заканчивать, но
мы услышали вопрос. Я бы так ответил на ваш вопрос. Ну, мы себя не тешим никакими иллюзиями. Более того, по поводу Украины уж точно никаких иллюзий у нас нет. Имеется в виду тех, так сказать, людей, которые сегодня у власти на Украине, которые пришли действительно к этой власти в результате государственного переворота. Вот. По поводу того, что будет союзником, не будет союзником, вы понимаете... Я бы так сказал, дай бог, чтобы вообще Украина сохранилась как государство. То есть сегодня вопрос стоит именно так. Вопрос стоит не о том, что, так сказать, с кем будет Украина или какой она будет. Вопрос вообще стоит, будет или не будет. Вот сегодняшние власти, сегодняшние украинские все эти... структуры делают все, чтобы Украины не было. Она стремительно тает как государство, она исчезает, понимаете? То есть, да, остается определенная территория, которая, кстати сказать, сжимается. Вот, и Крым ушел в родную гавань, и многие другие территории, где люди самоорганизуются, не желают жить вот в таком состоянии. Это и вот эти Донбасские республики, о которых мы... еще, наверное, поговорим. Многие другие территории также уже не видят себя вот в таком, в едином государстве, в котором хотелось бы жить. Понимаете, вот о чем сегодня идет речь. А вот по поводу союзник, не союзник, по поводу вот этого НАТО, не НАТО, кстати сказать, тоже на повестке дня вопрос стоит, а будет ли вообще НАТО, вот после того, как Трамп вполне конкретно заявил свою позицию по поводу этой организации, да, будет ли она НАТО в том виде, в котором она есть. И если, условно говоря, вещи называть своими именами, а радиослушатель, видимо, ровно об этом говорит, что, мол, американцы все равно все ближе к нашим границам, пускай и под разными вывесками, там, НАТО, не НАТО, и, дескать, мол, что вот мы иллюзии питаем. Мы не питаем иллюзии, просто называя вещи своими именами, ну, давайте сядем и будем разговаривать там с американским президентом, да, без всяких вот этих, значит, ненужных промежуточных инстанций и прокладок, да, какой на сегодняшний день является вот несчастная Украина. Почему несчастная? Потому что они все равно нам не чужие. Это народ, действительно братский народ, и вот пусть что угодно говорят, они все равно останутся брать. По крайней мере, для меня так.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый вечер, Константин Ищелков.
Добрый вечер.
Вопрос следующий. Вот помимо того, что нам навязывают ошибочное мнение, что украинцы братский народ, еще навязывают мнение, что якобы то, что произошло в 14-м году, вот переворот на самом деле в Украине, он якобы легитимный, что вот Украина имеет право на Донбасс и Луганск, что Крым аннексирован. Вспомните историю.
Константин, вопрос. Константин, вопрос. Я хочу услышать от вас вопрос, пока вы перечисляете просто то, что происходило последние годы.
Так вот вопрос. Почему мы ведем такую политику, что якобы Украина имеет право на вот эти территории Донбасс, Луганск, и якобы...
Я понял. У нашего слушателя прямо кардинальная позиция, потому что там вообще...
Не, ну, ради бога, так сказать, любая, мы в свободной стране живем, и у нас существует плюрализм мнений, и каждый имеет право иметь собственное мнение.
Вот мнение такое, но вопрос, тем не менее, прозвучал, почему мы ведем такую политику?
Ну, я, например, не согласен, принципиально не согласен по поводу того, что вот кто-то навязывает, значит, всем, что украинцы братья. Ну, никто не навязывает, это ощущение собственное у каждого.
Наш слушатель, кому-то нет, братья, кому-то наш слушатель нет. Еще более кардинально пошел и говорит, почему вообще все думают, что это не наша территория? Ну, как бы, надо говорить, что это не наша территория.
Слушайте,
и Крым, значит, тоже был не нашей территорией,
но есть... Не, на секундочку, но да.
Просто есть законные процедуры.
Ну, во-первых, действительно, вот буквально в прошлом году была такая, ну, я бы даже сказал, трагическая дата, четверть века без большой советской страны, и то, что это действительно трагедия, одна из самых таких величайших трагедий, геополитических трагедий, вот там последних 100 лет, наверное, это так, и действительно, мы жили в огромной стране, мы не думали об этих всех нюансах, они определенным образом, проблемы, конечно, были, но они не
лежались, убирались. Это разные государства.
Да, вот я хотел сказать, понимать. Но здесь нужно понимать, что фарш невозможно провернуть назад, да, из него обратно не получится кусок мяса.
Да.
И реальность такова, да, что есть вот суверенное государство. Я так вам скажу, если украинский народ, украинцы сами решат, что им государство не нужно, а им было бы хорошо жить в большой России и присоединиться, да ради бога, это можно обсуждать. Прецедент есть. Крым, имея собственную государственность, это вот важно подчеркивать всегда, да, что да. Республика Крым, это, грубо говоря, была самостоятельная государственная
субъектность,
да. Да, вот Республика Крым решила, что вот она должна вернуться в Россию, потому что здесь ей делать нечего. Я не исключаю, что энное количество украинских территорий поступит так же, если не все, да. Такое тоже возможно, но это будет совсем другой разговор. Сегодня это суверенное государство, а мы, как известно, не вмешиваемся, принципиально не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств. Ну, не вмешиваемся.
Точно так же, как и Белоруссия. Абсолютно иное государство со своим президентом, со своими границами, со своей суверенностью. Я хочу просто перейти уже. Спасибо большое всем за вопросы. У нас не так много времени остается, а к теме Белоруссии я хотел все-таки тоже заглянуть, потому что кто-то называет это напряженностью?
Да нет, ну, слушайте, нет? Это, я вам скажу, что это такое. Это...
Давайте коротко.
Это обычная манера,
просто прошу прощения, да. Буквально коротко напомню. Белоруссия разрешила безвизовый въезд там целому ряду государств.
80 стран.
80 стран, да. То есть это не целый, это даже, ну, достаточно много. Мы, в свою очередь, сказали, что, ну, я сейчас утрирую, без заявлений, без цитат, наша реакция была такова, что это достаточно много, и для того, чтобы контролировать этот поток, потому что, я напомню, никакого контроля у нас с границей с Белоруссией тоже нет, чтобы контролировать вот этот вот открывающийся такой портал, мы выставляем блокпосты на наших границах, которые...
Не
вот
блокпосты, а погранзоны, это разные вещи.
Да, погранзоны. Прошу прощения, да, это термины совершенно точные. Мы выставляем дополнительный контроль, которого не существовало там уже на протяжении там, 20 лет.
Ну, и так вот, говоря, они существовали, но просто не в таком, так сказать, виде.
Да,
и так
да.
Вы понимаете, здесь...
И вот это называют напряженностью.
Ну, это нет, это скорее повод для того, чтобы, так сказать, поговорить. Ведь это же манера Александра Григорьевича, который уже там второе десятилетие, так сказать, руководит, почти 20 лет руководит Белоруссией бессменно, да, вот, и у него еще, он человек-то условно советский, и у него и методы, и взгляды, в том числе и к ведению таких подковерных интриг, они своеобразные, да, то есть он всегда, так сказать, когда, значит, ему нужны какие-то льготы или еще что-то от нас, как правило, монетарного плана, да, то, что в конце превращается в деньги, он придумывает такие вот дивертисменты. Ну, откровенно говоря, манера мне его не нравится, и многих она раздражает. Ну, здесь надо просто понимать, что вот он такой человек. Действительно, вот он буквально до этого, за неделю до этого выступал там в своей Академии наук перед учеными и как-то походя бросил такую фразу, что, дескать, суверенитет – это такая ценность, его надо беречь. Да, нам он достался буквально просто так, а вот соседняя Украина до сих пор воюет за свой суверенитет. Ну, вот такие приветики, да, такие, кому он этот привет передал. Вот таких много. Угу. Вот. Ну, да, с ним стали заигрывать европейцы. Ему там простили, перестали обзывать его диктатором. Разблокировали там его какие-то счета. Стали пускать с границу его там, его чиновников и так далее. Вообще, конечно, риторически он стал напоминать... И не только он, а вот вообще вот это поле, политическое поле Белоруссии, там эксперты, политики, вот в своих тональностях стали напоминать украинцев там 5-6-7-летней давности. Собственно, с этого начиналось, с того, что начинали разговаривать на разных тонах, в разных, так сказать, модуляциях, да, переставали друг друга понимать. То есть, те-то тоже это делали ради... каких-то сиюминутных интриг, да, то есть то там цена на газ, то еще что-то такого типа, да, а в итоге это привело к тому, чему...
Ну, Лукашенко-то вообще сейчас говорит, что без нефти российской мы абсолютно справимся, ну, это и в разговорах с журналистами, ну, как-то всем показалось,
что... Это он... Вы знаете, я имел в начале недели, в понедельник, имел такой длительный и довольно неприятный разговор в рамках телемоста с Минском, с коллегами-экспертами из Минска. Угу. И вот все то же самое, естественно, проговаривается, все, что потом мы услышали уже от Лукашенко. И когда уже, ну, а причем знакомы-то не один год все, это же не то, что там вот, да? И когда уже, знаете, слушайте, а в чем, собственно, проблема? И вот тут начинается, прорывает. А у вас всего полно нефти и газа, а у нас ничего нет? Поэтому вот так. Что поэтому вот так? Понимаешь?
Дальний родственник, который не пробился?
Слушай, а ответ-то простой. Я говорю, слушайте, а у вас все это могло быть ровно столько, сколько у нас, если бы действительно в полном объеме был реализован проект союзного государства. То есть не просто на бумаге союзное государство, а именно в полном... Ну вот, вы понимаете. И действительно, чуть ли не одно из... Ну, на мой взгляд, по крайней мере, для простых людей самых больших завоеваний вот этого союзного государства – это создание единого пространства гуманитарного, человеческого пространства, перемещение товаров, услуг, перемещение трудовых, так сказать, ресурсов, да, то есть не нужно никаких регистраций там для белорусов, там никаких разрешений на работу, чтобы приехать и работать, и нам не надо, да, вот что.
Юрий,
И это торпедируется, понимаете, это вот болезненно, это для людей болезненно.
Ну, смотрите, Юрий задает вопрос, а что такого он говорит, Лукашенко имеется в виду? Он прямо говорит, что наш Роспотребнадзор в наглую запрещает продукцию из Белоруссии под надуманными предлогами, чтобы пролоббировать интересы других поставщиков. Ну, это не по союзничеству.
Ну, конечно, нет, это, вы понимаете, там как раз он 7 часов говорил, причем говорил, так сказать, он сперва нападал, значит, обвинял, потом извинялся, потом тут же клялся в вечной любви. Это его такая манера. По поводу белорусских устриц или там ананасов, это же известная история.
Да.
Так что, понятно, транзитная страна, и понятно, что это...
Но она же за счет этого живет, возможно, вот где-то хотел, перекрывая
вот
какие-то...
Вот я бы и хотел сказать. Просто он там одну из претензий, мол, типа, вот когда, значит, вы вводили продуктовый эмбарго, нас никто не спросил, а мы теперь, значит, визы вас спрашивать не будем. Ну, ведь чуть ли не единственное, кому выгодно... вот это продуктовое эмбарго, ну, имеется в виду ответные российские контрсанкции, да, да, против европейских производителей, это только транзитные страны типа Беларуси. Больше,
ну, Беларусь, ну, да, но закрывается выход, потому что...
Ну, скажем так, еще Казахстан в это сильно выглядит. Да. Нет, не просто... Нет, выход закрыт, но под видом, то есть энное количество все равно идет. Все равно идет. Раз. Второе, действительно, вот даже я не говорю про вот такие незаконные вещи с переклеиванием там ярлыков, а, например, то, что касается мясомолочных вот, рынка, Белоруссия мгновенно получила огромный наш рынок, так сказать, с которого вот были убраны. Так и что в итоге? В итоге Белоруссия не столько стала развивать свое сельское хозяйство в большем объеме, сколько, опять же, переклеивать ярлыки, это... легче.
Знаете, давайте перейдем к вопросам. Я вижу спрос на эту тему и оставлю прямо целых последних 5 минут для того, чтобы слушатели задавали вопросы. Я напоминаю нашего сегодняшнего гостя. Зовут Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Ваши вопросы ему. Здравствуйте, алло.
Да, я в эфире?
Да, мы вас слушаем.
Да, скажите, пожалуйста, вот вы все ругаете Лукашенко, Лукашенко, вот ваш эксперт говорит, это все хорошо.
Ну, мы не ругаем, я должен поправить, мы не ругаем. Мы стараемся анализировать, мы стараемся понять следствие и причины.
Закроет он границы, войдет в союзное государство, придут Ткачевы со своим миратором, говорит, придет Дворкович, придет Собянин, поставят, наладят и все, где его люди будут?
Ну, что вы, ну, перестаньте. Это вот это вот какое-то такое...
Мне кажется, преувеличение где-то. Ну,
вот, да, это во-первых. Во-вторых, так сказать, еще раз, безбедно сидит там уже 20 лет и вполне себя неплохо чувствует. Раньше чувствовал, скажем так. По поводу того, что, так сказать, между прочим, многие вещи, я имею в виду льготные режимы для белорус, не только для граждан, но и для товаров, для услуг, они сохраняются, и они работают, и, между прочим, это чуть ли не основная, так сказать, львиная доля, скажем, поступления в белорусский бюджет. То, что мало, ну, наверное, кризис везде сейчас. Здесь просто есть такие, как вам сказать, вещи... Ну, да, или вы о себе думаете, о своем окружении, как вот справедливо заметил радиослушатель. Ну, да, в такой логике, безусловно, не нужно, так сказать, реализовывать союзное государство, потому что, действительно, вы много видите политиков из 90-х годов у нас в управлении государством. Я их вообще не вижу, вообще не вижу. Да, скорее всего, многие бы, и Лукашенко в том числе, где-то бы уже, так сказать, мемуары писали. Вполне возможно, просто они немножечко отстают от времени. Но будут другие, были бы другие. Почему нет?
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, а вот по Украине можно спросить?
Я прошу прощения, нет. Давайте, просто мы уже достаточно времени этому уделили. Мы сейчас уже перешли к новой теме. И сейчас было бы несправедливо откатываться так далеко назад. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Да, спасибо большое.
Так, по Лукашенко, первый, вот ваш гость говорит, что у Белоруссии все было бы, если бы они союзное государство развивали, да?
Я сказал, не развивали, я сказал, чтобы если бы оно было реализовано, как проект в полном объеме. Да.
Но знаете, если бы оно было реализовано на равноправных началах, то наша россиянская клептократия, во-первых, бы на выборах не выиграла. Выиграл бы Лукашенко со своей командой, это раз. А второе, насчет санкций. Даже еще до вот этих всех событий на Украине, до этих продовольственных эмбарго, когда пришел Собянин, при Лужкове тут были белорусские ярмарки, приезжали караванами. Пришел Собянин, все зарубил. А насчет белорусских устриц, давайте не лукавить. В Подмосковье тоже это морская рыба не водится. Однако почему-то мы смотрим, и на переклейках написано, там город Поушкин, какая-нибудь морская рыба. Давайте не лукавить и не врать по этому поводу.
Ну, вам не кажется, что есть все-таки как бы и торговые отношения в том числе, и законы рынка, которые держатся на конкуренции?
На самом деле больше, так сказать, драматизирует ситуацию сам Лукашенко. А я вас уверяю, дорогой радиослушатель, что, как вы выразились, клептократии там, в Беларуси, там, в десятки, может быть, даже в сотни раз больше, чем вы себе представляете, это сидя в Москве. Другой вопрос, что режим достаточно жесткий, значит, в Беларуси, и, кстати, и спецслужбы там довольно, так сказать, жестко работают, вот, журналистов российских под стражей держат. А вот, кстати, вот это я просто не могу не сказать. буквально накануне, за неделю до этого, Беларусь по запросу Азербайджана, значит, согласилась выдать российского гражданина, который живет в Минске. Российского журналиста, блогера, Лапшин его фамилия. Угу. Он посещал Нагорный Карабах как журналист через Армению. Там довольно правдивые материалы у него выходили. И вот не понравилось Азербайджану, его внесли в список, значит, нежелательных лиц. И запросили у Белоруссии под переговоры Лукашенко,
задать пару вопросов.
Лукашенко про нефть бакинскую, да, попросили отдать как жест доброй воли. Конечно, сам по себе он не нужен, ни зачем. Кому нужен журналист? Просто журналист, да. Но здесь важен, так сказать, сакральный смысл, когда выдается российский гражданин с территории Белоруссии, где у нас единое пространство, нет границы и так далее, и так далее, и так далее.
Отношения и дипломатии они согласились. И оценки своих плюсов.
Я вам больше скажу, так сказать, я вот задумался, стоит ли мне вообще бывать в Белоруссии. Я в этом списке тоже состою, потому что мы действительно по своим научным изысканиям изучаем разные конфликтные ситуации территории. Я бывал тоже в Карабахе.
Алексей, прошу прощения, у нас совсем не осталось времени.
Так союзники себя не ведут.
Я благодарю всех и слушателей нашего гостя, Алексея Мартынова, директора Международного института новейших отношений. Меня зовут Александр Капков. Пока.